Ожидали, что осень в этом году будет поздняя. С уборкой сена не торопились. Старики еще не успели застаговать село, накошенное женщинами, как пошли последние летние дожди, и реки и речки вышли из берегов. Потом дожди прекратились, небосвод словно сразу поднялся вверх, подул сильный, холодный северный ветер. Косы уже не брали высохшую траву. Те, кто мало собрал сена, были недовольны и, как попало, застаговав последние копны, стали собираться домой. С каждым днем редели дымки очагов и костров у балаганов, в которых косари жили во время сенокоса. Неслышно стало шуршание кос. Смолкли печальные жалобные песни, сложенные женами о мужьях, призванных в войска Семенова. Покосы как будто раздвинулись и замерли под осенним небом. Только изредка слышен был стук топора, то старики в своих поношенных овчинных шубах огораживали жердями стога. Семья дамбы выбивалась из сил, чтобы заготовить побольше сена, и позже всех выехала сенокоса. Давно ожидавшая этого дня Рыгзет с радостным чувством освобождения от тяжелой страды первой тронулась через шанто домой на телеге, запряженной валами. Тоненькая и стройная, красивая, молодая Енджима попросила Рыгзет взять ее с собой. Одинокой Енджиме нечем было уплатить налог, и ей пришлось наняться на несколько дней к местному богачу, чтобы заработать немного денег. Теперь она торопилась в родной улус. Когда Енджима устроилась на телеге, Рыгзет погнала быков. На полных, круглых щеках Рыгзет играли лучи вечернего солнца. Ее светло-желтые глаза улыбались, крупные чистые зубы сверкали. Искоса взглянув на Енджиму, Рыгзет задала ей вопрос, который повторяла при каждой встрече с молодой соседкой. «Нет никакой весточки о твоем Неме». «Ничего, ничего не слышно», — ответила Енджима с видом человека, потерявшего всякую надежду. Рыгзет покачала головой. Енджима долго глядела между оглобель вниз на убегавшую назад дорогу. Потом выпрямилась и звонко от всего сердца запела. «Для того, чтобы удержать дикую лошадь, нужны крепкие поводья. Для того, чтобы мы жили хорошо, нам необходимо выполнять наказ отца». Валы зашагали быстрее, и Рыгзет своим сильным голосом подхватила песню, грустная мелодия которой хватала за душу. «Для того, чтобы удержать молодую лошадь, нужны крепкие поводья. Для того, чтобы мы жили хорошо, нам необходимо благословение матери». Енджима заметила, что глаза Рыгзет наполнились слезами, и сказала: «Знаешь ли ты, что я ношу горе в своем сердце?» «О, понимаю тебя, Енджима. Я не нахожу себе места от тоски, но не хочу говорить об этом. И у меня был хороший муж, и я ждала его. А он погиб на чужбине, вдали от родной семьи». «Верно, Рыгзет, твое горе тяжелее моего. У меня есть еще надежда, что мой муж вернется. Но когда? Ты все же не совсем одна. У тебя есть утешение и радость, твой сын. Без него я б давно умерла. Ради него живу и работаю», — ответил Рыгзет. «Ты работаешь у себя в родной семье, а я ради куска хлеба нанимаюсь к чужим. Когда же я для себя буду работать?» Рыгзет молча свернула большущую папиросу и закурила. Держа самокрутку пожелтевшими от никотина пальцами, она набирала полный рот дыма, затягивалась и выпускала его голубыми струйками из ноздрей и уголка губ. Енджима вспомнила, что Рыгзет наравне с самыми расторопными мужчинами мечет стога, лучше других переносит зной и жажду, не любит болтать, грубовато в обращении с людьми и редко жалуется, редко говорит о своем покойном муже. «Она характером похожа на мужчину», — подумала Енджима. Улус дамбы был уже близко, в каком-нибудь получасе езды, когда сзади них послышался стук копыт. Женщин нагоняли два всадника. Они пели какую-то разудалую песню. На всем скаку всадники нагибались вправо и влево, срывали кустики пожелтевшей полыни и бросали их назад через крупы лошадей. Один из всадников лихо промчался мимо телеги, а другой, в котором женщины узнали сына старосты Гамбо, подъехал к ним вплотную. «Здравствуйте, молодухи!» – насмешливо поздоровался Гамбо с Рыгзет Янджимой. Он был под хмельком. «Здравствуйте!» – слабым голосом ответила Янджима. Рыгзет же только бросила на Гамбо взгляд из-под лобья и прикрикнула на валов. Янджима с удивлением взглянула на нее. Все-таки Гамбо – сын старосты и первый поздоровался с ними. Она не знала о ночном происшествии, в котором был замешан Гамбо. «Желтая молодуха, ты чего так сердишься?» – спросил Гамбо у Рыгзет. «Сержусь я или не сержусь, до этого вам дела нет», – жестко ответил Рыгзет. «Не сердись, ничего обойдется», – рассмеялся Гамбо. Он придержал лошадь, перевалился на левое бедро и обратился к Янджиме. «Вы что, только сенокосы выезжаете? Рано еще выехали, только что об этом говорили между собой», – застенчиво улыбнулась она. «Рано. Этого никак нельзя сказать. У нас сено давно свезено. Не все могут управиться так быстро, как староста». «Да ладно», – махнул рукой Гамбо. «Зачем нам судить, дрядить о том, поздно ли, рано ли уезжать сенокоса домой? Есть дела повеселее. Говорят, сегодня вечером в Нижнем Улусе женщины собираются погулять. Пойдете туда?» Янджима отрицательно покачала головой. «Говорят, соберутся только женщины», – бросил Гамбо и помчался вслед за своим пьяным спутником. «Может, и вправду пойдем?» – спросил Рыгзет и пристально посмотрела на Янджиму. «Хочется немного повеселиться. Давно я не была на вечеринках». С наступлением темноты Рыгзет и Янджима украдкой вынесли из-под навеса араку в Туиске и пешком отправились в Нижний Улус. В одном из летников собралось несколько молодых женщин. Они сидели у костра и оживленно болтали. Такие вечеринки стали устраиваться женщинами с тех пор, как в 1916 году большая партия мужчин была отправлена в прифронтовую полосу на тыловые работы. Обычно вечеринки приурочивались к окончанию тех или иных полевых работ. На вечеринки иногда заглядывали и женщины, мужья которых находились только во временной отлучке. Круглолицая краснощекая женщина принимала принесенные туиски и жбаны с арако и прятала их за сундуки. «Ну, разливай!» – решительно сказала ей чернявая молотка, сидевшая в хоймори. «Да дверь-то заприте, чтобы невзначай люди не помешали». Та, к которой она обратилась, заперла дверь на задвижку, достала туиски и жбаны с арако и наполнила большие деревянные чашки. «Ох, поторопитесь, подружки, узнает, муж убьет», — сказала невысокая, суетливая женщина. «Твой муж несет караул на Илийском мосту, где его поставил Тапхаев. Говорят, что он разгоняет наших женщин, которые едут на базар Дульдругу, и всячески измывается над ними. Можешь, коли хочешь, и сама туда идти». «А наши мужья еще не вернулись с тыловых работ», — заявила Рыгзет. «Правильно говоришь, желтушка», — одобрили ее другие. «Поднимем чашки», — сказала чернявая, сидевшая в хоймаре и выпила араку. Ее примеру последовали и остальные. Глядя на своих подруг, не удержалась и Янджима. «Янджима, от мужа нет вестей?» — спросила одна из женщин. «Что могу я услышать?» — запинаясь, ответила Янджима. Чернявая, задававшая тон всем, выпила еще одну чашку араки и стала преневоливать остальных. «Тоску разгоним, пейте!» — говорила она. «Ах, да что чересчур сокрушаться! Нечего томить себя!» — наперебой заговорили уже охмелевшие женщины, обнимая друг друга. Потом они запели задумчивую и грустную песню. «Мой испытанный конь, поднимаясь на горный перевал, потом покрывается. Когда я вспоминаю моего милого дружка, глаза мои слезами наполняются». Одна песня следовала за другой, и с каждой песни женщины как будто хмелели все больше. Разговор стал оживленней. Говорили о мужьях, о детях, о своей голодной жизни. «Долго ли мы так будем страдать?» – спрашивали женщины. «Чем мы закроем голые колени наших малышей?» – грустно жаловались они. «Эх!» – поднялась Янжима с полной чашкой раки в руках. «Всем вам знаю плохо. А что же мне сказать?» И, вытерев слезы, она, покачиваясь, продолжала заплетающимся языком. «У вас есть дети, глядя на которых вы утешаете. А я-то...» «Янжима, мы понимаем твое горе. Выпей еще!» — уговаривали ее подруги. Янжима выпила еще одну чашку араки и выбежала на улицу. Там она ухватилась за коле изгороди и стояла, еле-еле удерживаясь на ногах. В этот момент к ней, как будто он подстерегал ее, подошел человек и взял за руку. «Кто это? Оставь меня!» — крикнула Янжима. «Я провожу тебя до дома, опьянела ты, Янжима!» — услышала она знакомый голос. Гамбо взял ее под руку и вывел за изгородь. Прохладный воздух освежил Янжиму. У груди стало меньше гореть, но ноги еще заплетались. «Куда мы идем?» — спросила она. «К вам идем. Ничего, ничего!» — успокаивал ее Гамбо. Он довел молодую женщину до паскотины. Когда она перелезала через изгородь, он крепко обнял ее, поцеловал и, незаметно сняв обручальное кольцо с ее пальца, надел на свой. Услышав, что из летника вышли женщины, он быстро отошел от Янжимы и исчез в темноте. Растерявшаяся Янжима осталась одна, но вскоре ее нагнала Рокзет, и они вместе пошли домой. Шестидесятилетний Даржи, отец Дылгера, поворачивался сбоку на бок, но сон не шел к нему. Нахлынули воспоминания о прожитой жизни, о безвозвратно ушедшей молодости. Вспомнил, как женился, как они с женой растили детей и усиживали Хоймори. В молодые годы Даржи испытывал немало мук и лишений. Рано похоронив отца и мать, умерших от оспы, он начал батрачить у улусных богачей. 3 года он работал то у одного, то у другого хозяина, но заработанного едва хватало на попитание. Старый отцовский халат уже сползал с плеч. Не было у него ни коровы, ни коня, ни собственной кровли над головой. Оставшихся от отца и матери 2 баранов и корову он должен был преподнести местному ламе в уплату за то, что тот прочитал молитву на похоронах его родителей. Когда Даржи пошел в 20-й год, он стал подумывать о хозяйстве и семье, чтобы продолжить свой род. Сезонная работа ничего не давала. Пришлось поступить как другие, наняться к одному из богачей на длительный срок, чтобы в течение этого времени попытаться обзавестись хоть каким-нибудь хозяйством. После долгого раздумья Даржи пошел к местному богачу Дандоку Батоеву, у которого было несколько табунов лошадей, 1000 баранов, 100 коров. «Торговаться долго не буду», — сказал Дандок. «Будешь работать табунщиком. Сменщика тебе не дам. Во время работы можешь разъезжать на любой лошади. Сейчас дам тебе и старую юрту. На питание будешь получать ежегодно 2 баранов. Можешь брать себе отработанное молоко. Если будешь работать хорошо, по окончании срока дам жеребенка, чтобы, уходя от меня, имел лошадку. Жениться можешь, но подбери себе жену-работягу». У Даржи болело сердце, но он вынужден был согласиться на эти условия и пожертвовать своей свободой. Работал он исправно, честно. Даржи было уже 30 лет, когда он женился на 16-летней сироте Дари, дочери родным. Молоденькая Дари пасла овец Дандока. Когда они прожили круглых 10 лет, у них родился сын Дылгер. Это случилось зимой. Однажды, когда Даржи приехал вечером из степи, соседи сообщили ему, что жена его еще не вернулась с пастьбы. Даржи сам согрел себе чай, наскоро закусил и поехал стеречь лошадей. А когда утром прискакал домой, то узнал, что жена его родила. Маленький спал, завернутый в овчинное одеяльце. Жена твоя родила в степи на снегу и уже замерзала, когда на нее наткнулся охотник Мишка и занес в ближайшую юрту. Потом мы сходили за ней и принесли ее и новорожденного. Выживет ли твой ребенок? Уже очень он слаб. А жена чувствует себя хорошо, сообщила ему соседка. После этого прошло 20 лет. Теперь одноулусники похваливают между собой Долгера, выросшего расторопным, молодцеватым парнем. На 34-м году жизни, когда Долгер ушел уже 8-й год, Дари родила второго ребенка. Он прожил всего 10 месяцев. Вскоре после его смерти скончалась и Дари. Даржи поднялся, разжег костер и, покурив трубку, долго сидел при его колеблющемся свете. Ко времени захода созвездия гончих псов он вышел во двор. Немного постоял, глядя на небо, потом вошел в юрту, лег на постель и, наконец, заснул. Когда он поднялся, солнце уже довольно высоко стояло в небе. Старик торопливо вышел во двор, напоил коня Долгера и кинул ему охапку сенца. Проголодавшаяся молодая лошадь с жадностью набросилась на свежее душистое сено. Ломкие стебли пырея так и хрустели в ее молодых зубах, отскакивая в разные стороны, как напуганные человеком кузнечики. Даржи долго стоял, любуясь конем сына. Конь этот был почти единственным утешением Даржи, единственной наградой за его долголетний труд. Когда Даржи, проработав у Дандока 20 лет и оставив свою молодость на его кочевьях, наконец ушел, чтобы зажить самостоятельной жизнью, Дандок при окончательном расчете дал Даржи 3-летнюю тёлку, 2 баранов и 3 козлят. Видя, что Даржи остался недоволен, Дандок, скрипя сердце, привел захудалую и ожидающую смерти кобылицу. К великой радости Даржи кобылица эта пережила зиму и поднялась на ноги. Она очень пригодилась Даржи. Когда он стал строить себе зимовьюшку, то возил на ней из леса тоненькие бревна для избушки и жерди для навеса. Ездил на ней в соседние села к знакомым русским покупать по дешевой цене картошку и хлеб на зиму. Потом он отпустил кобылу в табун, почти не надеясь, что она принесет жеребенка. Но Даржи ошибся, и вот теперь статный конь стоит перед ним. После смерти жены Даржи приложил все усилия, чтобы поддержать свое маленькое хозяйство, и чтобы единственный сын его, 10-летний Долгер, не голодал. Даржи стал мастерить домашнюю утварь, сани, телеги, которые выменивал у ближних купцов на чай, муку, соль и другие товары. Долгер во всем помогал отцу. Он вместе с Даржи ездил заготовлять лес для саней и телег, ходил на заработки, убирал сено, чинил скотные дворы, ремонтировал дороги. А когда отец под старость начал часто прихварывать, Долгер стал вести отцовское хозяйство. Косил сено для коровы и коня, чинил зимовье. А отец выполнял домашнюю работу. Варил чай и саламат сыну, мыл посуду, убирал в доме. Вдоволь насмотревшись на коня, Даржи пошел к юрте, гордо заложив руки за спину. «Добрый конь, ничего не скажешь». Войдя в юрту, старик подошел к постели, отвернул одеяло, под которым крепко спал Долгер, и ласково посмотрел на сына. «Он выглядит совсем возмужалым», — подумал Даржи. «А давно ли он был еще зеленым юнцом? И лицо у него мужественное, сразу видно, что парня и жара пекла, и морозы кусали. Пора его женить». Он стал будить сына. «Долгер, Долгер, поднимайся!» Долгер проворно поднялся, умылся холодной водой, прошел в хаймор и сел. Отец подал ему саламат, который он сварил на донышке небольшого котла, налил чаю в деревянную чашку, выточенную из корня березы, и недовольным голосом, не глядя на сына, сказал: «Покушай! Трудно мне стало возиться с котелками да с посудой». Долгер удивился. Он не привык, чтобы отец так говорил с ним. Попивая настой из листьев травы худен, он то и дело взглядывал на старика. «Да, отец казался усталым, сердитым и обиженным». Долгер спросил: «Что с вами? Даржи резко повернулся к сыну и пристально посмотрел на него своими спокойными, потускневшими глазами. «До каких пор ты будешь ходить холостым? До каких пор я буду варить тебе чай? Хороша ли, плоха ли она будет, все равно найди себе жену». Высказав свою затаенную мысль, он пододвинулся к сыну и с напускной строгостью спросил. «Слышишь, что я говорю тебе?» Тылгер улыбнулся. «Стоит ли искать жену только для того, чтобы она варила саламат и чай?» «Да, и чай-то не настоящий. Тебе все кажется пустяками, а мне уже надоело возиться с чашками. Да и нечего шататься по наданам и по играм. Пора начать работать, строить свое хозяйство», — рассердился Даржи. «Отец правильно говорит. Надо и вправду денег подработать», — подумал Дылгер. Но только он собрался успокоить отца, как в юрту вошел Гамбо и попросил Дылгера выйти с ним на улицу. С саблей на боку, с карабином за плечом Гамбо выглядел внушительно. Когда они вышли, Гамбо сказал: «Есть одно дело, которое я хочу поручить тебе. Надо съездить на станцию Дарасуна и в Базина. Я хорошо уплачу тебе, и ты сможешь купить там все, что тебе нужно». «Выкладывай деньги и говори, что я должен сделать», — ответил Дылгер. «Ничего особенного тебе не придется там делать. Садись на коня, по дороге расскажу», — настаивал Гамбо. Дылгер сказал отцу, что уезжает с Гамбо в Базина и Дарасун. Они сели на коней и поехали. Ехали молча. Гамбо не знал, как приступить к щекотливому разговору. Только когда они стали вброд переезжать через речку Топтанай, он, наконец, решился. «Ничего особенного тебе не придется делать», — повторил он. «Ты ведь знаешь Пунсока Базарова? Он, кажется, даже роднее тебе приходится. Так вот, нужно разыскать этого самого Пунсока или узнать, где он бывает. Он ведь отъявленный негодяй, красный бандит, ограбил Дугара Топхаева». «Так вот, браток, ты в тех местах порасспроси о Пунсоке Базарове, а мы с Топхаевым тебе хорошо заплатим». Дылгер знал, что Топхаев с Гамбо под метелку забрали все имущество Пунсока Базарова и разыскивают его самого. Дылгер сразу решил, что ему нечего вмешиваться в это дело, не говоря уже о том, что Пунсок действительно приходился ему дальним родственником, и кроме добра ни он, ни отец его от Пунсока никогда ничего не видели. «Где я его найду?» — сердито сказал он, повернул коня назад. Но Гамбо схватил лошадь Дылгера под усцы и стал его уговаривать. «Черт возьми! Рискни! Что стоит тебе съездить в Базина и Дарасун? Что польза тебе от Пунсока? А найдешь его — хорошо заработаешь. Если же ты откажешься ехать туда», — перешел Гамбо к угрозам, «то Топхаев заставит тебя поехать в Акшу. Будешь возить военное снаряжение для его дружины». Дылгер некоторое время ехал молча, а потом придержал своего коня и сказал: «Нет, не стану я разыскивать Пунсока. Лучше уж снаряжение буду возить». Он повернул коня и поехал домой. Лето было на исходе, коровы давали меньше молока. Но от этого работа для Сысыгмы не убавилась. Она сбивала айрак, гнала араку, носила воду с речки, мыла берестяную деревянную посуду и еще много кое-чего делала по хозяйству. Сысыгме не удавалось ни на минуту присесть, от темна до темна она была на ногах. «Какой счастливый человек ведет свой дом такую сноху», — говорили между собой соседи, когда видели, как босоногая Сысыгма, изогнув спину под тяжестью больших ведер, наполненных водой, быстро, почти бегом, шла по покрытой инеем траве. Казалось, для Сысыгмы не существовало таких слов, как «тяжело» и «трудно». Надетый утром халат она снимала только вечером. Некогда было сменить попотевшую одежду. Но Тамжат смотрела на дочь злыми глазами, постоянно покрикивала на нее и бронила, сколько та ни старалась. «Девушка должна быть гибкой, как прутик, и послушной, как ребенок», — говорила Тамжат. После того, как Мархай пытался проникнуть к Сысыгме ночью, родители решили следить за дочерью, не отпускать ее на наданные гулянки, не позволять ей болтать со сверстницами. Не оставляли они ее и своими наставлениями. Частые брани и попреки родителей так повлияли на Сысыгму, что она стала робкой и молчаливой. Когда к ним заходил гость, она настораживалась, опасаясь того, как бы мать не вспомнила при постороннем человеке о злополучном происшествии. К счастью для Сысыгмы, скоро отношение Тамжат к дочери изменилось к лучшему. В молодости мать Сысыгмы была женщина здоровой и ловкой. Она одна справлялась со всем хозяйством. Последние годы всю тяжесть домашнего труда несла на своих плечах Сысыгма. Но Тамжат думала, что в случае нужды она и теперь сможет обойтись без помощи дочери. Поэтому, когда в конце лета выяснилось, что Дамбай и Рыгзыт одни не управятся с косовицей, мать отправила Сысыгму на сенокос. Сысыгме эта работа очень понравилась. Она не прочь была подальше остаться на поле с отцом и невесткой. Но через несколько дней мать передала ей через соседей, чтобы она приехала домой. Когда Сысыгма вернулась в Улус, она застала хозяйство запущенным, а мать больной. «Милая доченька моя, я еле-еле скоротала эти дни», — пожаловалась Тамжат. Сысыгма уложила мать, укрыла ее теплым одеялом и отправилась за лекарством в ближний Улус, где работал единственный в округе фельдшер. С этого дня Тамжат по-другому стала относиться к дочери. Она снова стала заботливой, следила за тем, чтобы дочь не ходила по росе босой, беспокоилась, вовремя ли она ест. Почувствовав материнскую заботу, Сысыгма, как ребенок, которого обласкали, быстро забыла все обиды. Продолжая почти бегами без оглядки выполнять всю домашнюю дворовую работу, она с каждым днем хорошела. Исчезли две морщинки, пролегшие было у нее между бровями, алые губки казались сочными, словно осенние ягодки. Как-то осенью Сысыгма поехала в Усть-Хандой, чтобы привезти оттуда на телеге отбившуюся от стада овцу. У нее было достаточно времени, чтобы подумать о своем отношении к Долгеру. Она часто о нем вспоминала. «Повидаться бы с ним сейчас», — со вздохом подумала Сысыгма. Она давно раскаялась в том, что напрасно обидела Долгера, сказав тот памятный вечер: «Не знаю, лучше ли ты, чем Гамбо». И раньше Гамбо не нравился ей, ни его наружность, ни тем более его грубый характер. Теперь же и слышать равнодушно не могла о нем. Наглая попытка его приятеля Мархая проникнуть к ней ночью доставила ей столько неприятностей. А тут еще его связь с Тапхаевым, расправа с Должот. Нет, Долгер совсем не такой. Когда Сысыгма поднялась на хандойскую сопку, она увидела, что навстречу ей тянется много подвод. Подводчики, кто шагая за лошадьми, кто сидя на телеге, перекликались и распевали песни. Сысыгма догадалась, что это люди, которых Тапхаев мобилизовал возить его дружине военное снаряжение из Акши. За последней подводой рядом с другим бурятом шел Долгер. Увидев Сысыгму, он направился прямо к ней и попросил: «Сысыгма, подвезешь меня до Нижнего Улуса?» «Так ты же совсем в другую сторону едешь», — притворно удивился Сысыгма, но придержала лошадь. «Верно, но сейчас я решил вернуться домой. Я ездил в Акшу на чужой лошади и собирался вернуть ее хозяину. Но, к счастью, мне встретился его сосед, я ему и поручил отвезти лошадь». «Ладно, садись», — разрешила Сысыгма, и когда Долгер вскочил на телегу, рысцой погнала лошадь под гору. Молодым людям хотелось поговорить, сказать друг другу теплое душевное слово, но ни тот, ни другая не решались начать разговор. Долгер сидел позади Сысыгмы. Ему очень хотелось дотронуться пальцами до красивой длинной косы, спускавшейся вдоль спины девушки. Наконец, подумав, семь бед, один ответ, Долгер обнял Сысыгму за плечи и привлек к себе. «Что ты делаешь? Люди могут увидеть!» Сысыгма сбросила его руки со своих плеч. «Ничего не делаю, просто обнимаю тебя», — ответил Долгер и почувствовал, как заколотилось его сердце. «Почему ты так холодна ко мне?» — спросил он. «А разве я раньше лучше относилась к тебе?» — усмехнулся Сыгма. «Если ты заслужил такое отношение к себе, то...» Последние слова вырвались у нее сами собой. Увидев изменившееся лицо Долгера, Сыгма спохватилась, но было уже поздно. «Хорошо, что ты выложила то, что у тебя на душе. Ну, счастливо!» — попрощался с ней Долгер, спрыгнул с телеги и, минуя дорогу, зашагал по степи к нижнему улусу. «Делгер!» — окликнула его Сысыгма, но он и виду не показал, что слышит ее. Подводчики, вернувшиеся из Акши, в тот же вечер загуляли, будто побывали на краю света. В те времена буряты редко отлучались из дому на несколько суток. Хотя они и вели оседлого образа жизни, не имели постоянных надворных построек, пользуясь летом легкими деревянными постройками, а зимой войлочными юртами, и все четыре времени года кочевали с места на место, жители каждого улуса все же держались одной сравнительно небольшой округи. Зимой они выбирали для кочевья лесистую, теплую, тихую местность, а летом раскидывали юрты в степных просторах у подножия сопок. Соскучившиеся по родным улусам за 3-4 дня пребывания в чужом краю, подводчики помоложе решили собраться вместе поехать по улусам Топтаная, проведать родных, встретиться со знакомыми девушками, поплясать на наданах. Несколькими группами, одна вслед за другой, проезжали они один улус за другим, распевая песни. В каждом улусе ходили от двора ко двору, и всюду их встречали принарядившиеся женщины и девушки, державшие в мягких от жирного молока руках туиски с аракой. «Когда мы пьем нашу молочную араку, наши лица сияют», — говорили женщинам загорелые парни, вернувшиеся из Акши, и добавляли: «Тетушка, вынеси еще араки, мы с тяжелой работы вернулись». «Как хорошо у нас дома! Араки, араки!» «Арака есть!» — воскликнула одна из женщин. «Но скажите, что вы привезли из Акши?» «Ничего не привезли!» — в один голос ответили парни. «Не может быть!» — усомнилась женщина. «В прежние годы мой муж, когда возил в Акшу груз, сено, мясо, молоко, всегда возвращался оттуда домой с покупками. Привозил детишкам калачи, сдобные коржики». «Тетя», — обратился к ней Базар, — «вашему мужу платили, а мы теперь трудимся за даром». «Как так?» — возмутилась женщина. «Нас заставили поехать, вот мы и поехали. Теперь, говорят, время военное, мы мобилизованы. Разве с ними поспоришь? А что вы возили? Небось, мясо и масло?» «Нет», — ответил Базар. И, наклонившись к женщине, сказал ей на ухо: «Снаряды для пушек». «Боже мой!» — отшатнулась от него женщина. «Для чего же это?» «Стрелять будут», — ответил Базар.
«В кого?»
«В партизан, что сидят на Алхане, в таких, как Пунцок, сын должен».
«Боже мой!»
— всхлипнула женщина. «Когда это все кончится? Что смотрит Бог? Отчего молчит царь?» Базар рассмеялся. «Царя давно нет, утопили в реке. Вместо него царями хотят стать другие. Вот им и нужны снаряды, чтобы пугать народ». Слова Базара всех взволновали. Послышались злые голоса.
«Кто такой Гамбо, чтоб командовать нами? А Топхаев и того хуже. Нашими лошадьми и скотом, как своими, распоряжается».
«Чего там говорить? Одно слово — грабители». Дядюшка Галдан, сидевший у двери юрты, вдруг насторожился и остановил разгорячившихся подводчиков. «Перестаньте галдеть. Кажется, кто-то сюда едет». В наступившей тишине послышался топот конских копыт, а потом злобное рычание собаки. Через минуту в дверях показалась долговязая фигура длинного имени. «Здравствуйте, молодежь!» Развязно поприветствовал он собравшихся.
«Здравствуйте!»
– дружно ответили подводчики и высыпали на улицу.
Да это не как Серко Пунцока?»
«Откуда он у тебя?» – спросил Базар, приглядевшись к лошади длинного имени.
Длинное имя, облокотившись о седло, курил и посмеивался. Его раскосые волчьи глаза поблескивали при свете огня, пробивавшегося через щель в двери. «Подумаешь, трудно ли раздобыть себе коня?» — наконец ответил он на вопрос Базара. «Если вы, как длинное имя, будете 10 раз в году ездить в Монголию и Маньчжурию, не только коня, но и все, что хотите, найдете, даже человеческие глаза достанете. А что касается Серко Пунсока, то я его недавно на торгах у Тапхаева купил». «Замечательный конь», — горделиво закончил длинное имя. «При чем тут Тапхаев?» — в один голос спросили парни. «Когда Пунсок ушел с красными, он не успел захватить с собой эту лошадь. На мое и Дугара счастье. Недавно Тапхаев приказал поймать лошадь, а потом продал ее мне с торгов», — пояснил длинное имя. «В наше время безденежный человек не человек», — заметил Галдан. «Ничего, старина, мы и без денег живы будем», — воскликнул Базар. «А длинному имени без его длинных рублей сутки трудно прожить». «Метко попал Базар». Оживленно поддержали его товарищи, а некоторые от удовольствия даже притопнули своими гутулами на толстых войлочных подошвах. Длинное имя, притворившись, будто не расслышал того, что сказал о нем Базар, лихо вскочил на коня. Настоящее имя Долговязого было Барай Црен Бальжирдоржин, сын Бальжинимы. Но никто из знавших его не хотел выговаривать сложное и запутанное имя, а потому не только в Топтанае, но и в других местностях за Бараем утвердилось прозвище «Длинное имя». Легкомысленный и не в меру болтливый, несмотря на свои 35 лет, он занимался тем, что барышничал, и особым уважением не пользовался. Хвастливо покрасовавшись на добром коне и украдкой, оглядев молодых парней, длинное имя вдруг рассмеялся и бросил. «Эх, парни, сразу видно, что вы еще ягнята, у которых мордочки от молока не обсохли». «Как бы тебя ни забодали ягнята с необсохшими мордочками», — возразил Базар и подступил вплотную к коню Долговязого. «Верно, верно. Держи его, держи. Покажем ему, как оскорблять нас», — закричали подводчики. Парни зашумели, некоторые схватились за колья и жерди. Один из парней подхватил Серко под усы, но длинное имя ожег его кнутом, и смельчак отпрянул в сторону. Другой паренек замахнулся на всадника колом. Длинное имя, поняв, что дело принимает плохой для него оборот, ударил коня и поскакал прочь. Молодежь тоже вскочила на коне и погналась за ним. Один лишь Тылгер не принимал участия ни в разговоре с длинным именем, ни в погоне за ним. Все еще под впечатлением неудачной встречи с Исыгмой, он сидел пригорюнившись и привалившись к ограде, равнодушно сидел за всем происходившим. «А ты почему отстал? Друзья твои, как серые пташечки, разлетелись по холмам. Даже мне стало завидно, глядя на их прыть. А ты остался сидеть, как малое дитя. Что это за человек, если он не умеет встать на стремена и показать свой горячий нрав?» Сукаризны сказал Долгеру Галдан. «Дядюшка Галдан, вам-то что за дело?» Отмахнулся от него Долгер. Он думал о молодых парнях, с которыми вместе ездили в Акшу, и которые теперь легко, как птицы, погнались за длинным именем. Его удивляло, что они, выросшие, как и он, в этих же местах, вскормленные тем же мясом и молоком, видавшие и страдания, и нужду, всегда веселые и шумливые, как будто не видели ни обид, ни унижений. Они никогда не унывают, будто у них каменные сердца. «Как это ты говоришь? Вам-то что за дело?» — обиделся старик. «Я ведь не только старше тебя, но и самый старший в наших местах». Долгер опомнился. «Виноват, дядюшка Галдан, не обижайтесь на меня», — извинился он. Галдан сразу смягчился и удовлетворенно погладил свою короткую бороду. «Слабые глаза стали», — сказал он. «Если не ошибаюсь, ты сын Даржи, не так ли?» «Узнали», — ответил Долгер. «Да, я Долгер». «А отец твой жив, здоров?» «Давно не видал его».
продолжал спрашивать старик. «Жив и здоров», — ответил Дылгер и поднялся. «А теперь, дядюшка, мне пора ехать». «Постой», — остановил его старик. «Расскажи мне акшинские новости». «Говорили, что семеновские казаки, которые за селом Агинским расстреляли 30 партизан, поехали вверх по Анону». «Слышал ты что-нибудь про них?» «Не бойся, что спрашиваю тебя. Нас услышит только земля да кабан в лесу», — тихо добавил старик. Дылгер насторожился. Хотя и знал о расстреле партизан, но говорить об этом опасался. Как бы старик Галдан не разболтал об их разговоре. Как бы не дошло это до ушей тапхаевских молодцов. «Есть же на свете злодеи», — продолжал Галдан. «У этих извергов глаза кровью налиты. Верно говорю тебе, когда безвинных убивают, у этих палачей глаза становятся красными», — вздохнул старик. «А что ты видал в Акше? Что говорят?» «Не бойся, нас услышит только земля да кабан в лесу». «Вы же сами бывали в Акше, а я только раз ездил туда, пригонял скот купца на продажу. Ничего не изменилось». И чтобы отвязаться от старика, добавил: «Товарищи уже поскакали, придется мне поторопиться». «Эй, нет-нет, сын Даржи, моего друга детства, должен рассказать мне про Акшу, прежде чем сядет на коня. Старику хочется обо всем услышать. Как дела на рынке? Продается ли мука? Приезжают ли купцы из Маньчжурии?» Задетый за живое тоном Галдана, в котором ясно чувствовался упрек, Дылгер решил рассказать старику все, что он видел в Акше. «Город, дядюшка Галдан, мало изменился. Те же низенькие серые дома с маленькими окошечками. Только через трубы и дым идет круглые сутки. Видать, народу там много, если круглые сутки дым из труб идет», — подхватил Галдан. «Правда, дядюшка Галдан, народу много, особенно военных. Есть и купцы из Маньчжурии, они чаем торгуют». «А ты не купил чаю? Ведь его у нас давно не видать, горло пересохло». «Нет, не купил, денег не было». «А ты не слыхал? Говорят, что в Чите, как его, пришлый-то? Семенов свои деньги выпустил. Рассказывают, что читинские жители не принимают этих денег, а оклеивают ими окна и стены». «Да, и я видел семеновские деньги», — сказал Дылгер. «Буряты, продававшие мясо за эти деньги, ничего не могли на них купить. Их никто не хочет брать. Крестьяне называют их не деньгами, а белыми бумажками Семенова». «Хорошо было бы достать таких бумажек и уплатить ими налог. Тасато не возьмет их? Я слышал в Акше, что приказано платить налог и долги старыми деньгами». «Это же обман!» — воскликнул старик. «Так выкачивают из народа все старые деньги, а свои продукты население должно отдавать даром». «А что ты еще видел?» «Хлеба у русских крестьян нет. Дети ходят в школу в дырявых штанах, просят хлеба у подводчиков. Большая школа, которая стоит на углу, вблизи базара, закрыта. Там живут казаки». «А что они делают?» «Занимаются рубкой и стрельбой. Стоят на перекрестках, запрещают народу собираться толпой», — ответил Дылгер. «Только, дядюшка Галдан, об этом не болтай». Старик, чувствуя, что задержал Дылгера, перестал задавать вопросы и от души сказал: «Спасибо тебе, что доверился старику. Можешь быть спокоен. Кроме земли да лесного кабана, нашего разговора никто не слышал. Теперь можешь ехать». Дылгер поклонился, пожелал старику счастья, сел на коня и рысью поехал на север. Чем ближе подъезжал он к улусу Дамбы, тем сильнее жгла его сердце обида на Сысыгму. Он не мог понять, почему Сысыгма была так неприветлива с ним. В начале их встречи ему даже показалось, что между ними установились прежние добрые отношения. И вдруг все повернулось по-другому. Может быть, она обиделась на то, что он обнял ее? Но неужели она не почувствовала, что он сделал это только потому, что она мила ему?
Так он ехал вперед, то виня себя, то досадуя и злясь на Сысыгму. Когда ему становилось особенно тяжело, он думал: «Разве нет других девушек, не хуже Сысыгмы? Выкину ее из головы, и все». Но он чувствовал, что не в силах забыть ее милый облик, а через минуту, стиснув зубы, мысленно повторял: «Дылгер никого упрашивать не будет». Погруженный в свои думы, Дылгер не заметил, как его лошадь с рыси перешла на шаг. Когда он отъехал уже значительное расстояние от улуса Галдана, его нагнал Базар. «Где же вы оставили длинное имя?» – спросил Дылгер. «А разве его догонишь?» – ответил Базар. «Мы слышали только цокот копыт его лошади, а потом совсем потеряли из виду. А остальные парни где?» «Не знаю. Видишь ведь, что моя лошадка плетется еле-еле». С обидой на своего коня проговорил Базар. Лошадь Базара действительно едва переставляла ноги. «Не стану плестись вместе с тобой», — сказал Дылгер и погнал коня. Он хотел доехать до улуса Дамбы, пока люди еще не разошлись с Наданом. Но только он проехал улусные дворы, разбросанные вдоль дороги, как сзади послышался стук копыт, к которому примешивалось какое-то дребезжание. Он обернулся и увидел Базара, который быстро несся на своей лошади. Проскакав мимо Дылгера, он крикнул: «Гони! Догоняй!» Когда Дылгер, пустив коня в галоп, догнал Базара, то увидел, что к хвосту его лошади привязано старое жестяное ведро. Оно-то и дребезжало, колотясь о землю и задние ноги коня. «Что это за проделки?» – сердито спросил Дылгер. «Не видишь, что ли? Лошадь моя лентяйка хитрит, не хочет ехать рысью. Я подобрал около одного двора брошенное ведро, да и привязал к ее хвосту. Как загремел за ней, так она помчалась. Только держись. Вот хитрая тварь». Базар снял хвоста коня ведро, весело рассмеялся и сказал: «Посмотри, теперь небось не побежит». И верно, лошадь Базара опять поплелась, еле переставляя ноги. Когда Дылгер подъехал к улусу Дамбы, Надан был в полном разгаре. Узнав о предстоящем возвращении из Акши парней, мобилизованных подводчики, девушки и молодухи разрядились во все лучшее, что было у них, заплели косы, надели золотые и серебряные кольца и вышли на Надан радостной гурьбой. Весело кружился хоровод вокруг костра. Задорно звенели женские голоса. А шустрые и удалые парни, от которых пахло оракой, все прибывали и прибывали. Этот Надан был особенно многолюден. Сюда собрались девушки и парни из многих улусов района. Встречались здесь и люди пожилые, так как это был почти первый большой Надан после прихода семеновцев. Протекал он как будто шумно, весело, но под внешней веселостью таились грусть и тревога. Молодежь не знала, что ее ждет в будущем. Парней особенно пугал слух о мобилизации в семеновские отряды. Слух этот пущен был одним из добровольцев Тапхаевской дружины, наперсником Гамбо, Мархаем. Одетый в полувоенную форму с карабином за плечом, Мархай шнырял по Надану, появляясь то тут, то там. «Наш начальник Тапхаев мобилизует всех парней и пошлет их в Алханайские горы против лесных большевиков», — заявил он. «Не может быть, вздор», — возражали ему. Но многих слова Мархая заставили задуматься. Надан продолжался. В песнях молодежи зазвучали нотки грусти и печали. Послышались песни, которые распевали в 1916 году мобилизованные в царскую армию на тыловые работы. Девушки и парни пели вместе. «Степь наша широкая, для чего ж ты так широка, коли нет в этой степи людям радости и счастья?» Потом запевали одни девушки. «Почему не жалеешь, друг, своего коня? Почему не кормишь его сытно?» Им отвечали парни. «Не знаю, девушка, кто на нем ездить будет?» Мархай, бывший уже сильно навеселе, втиснулся между двумя девушками, сидевшими у костра, и стал нести всякую околесицу, расхваливать своего коня, рассказывать, как однажды темной ночью за ним гнался волк. «Про какого волка болтаешь?» «Расскажи хоть раз что-либо дельное», — рассмеялись ему в лицо подружки. Через толпу к ним пробралась нарядная девушка и стала шутливо просить. «Познакомьте меня с Мархаем».
«Мы Мархая не отпустим», — зашумели те.
«А мне его и даром не надо», — презрительно отмахнулась девушка. «Хоть он теперь и в военной форме, голова его осталась такой же пустой, как и раньше». И она проворно скрылась в толпе. Разъяренный Мархай хотел было подняться, но подружки силой удержали его. Он все-таки вырвался, вскочил на коня и, выкрикивая пьяные угрозы, покинул Надан. Молодежь проводила его насмешками. «Без тебя нам веселее будет!» Как только Мархай уехал, в хоровод вошла девушка в чесучевом халате, повязанная пестрым платком с длинными кистями. При свете костра блеснули ее белоснежные зубы, сверкнули большие глаза. Это была Сысыгма. Она уже давно присутствовала на Надане, но не хотела видеть опозорившего ее Мархая и держалась вместе с подругами в стороне. Увидев девушку, Дылгер прошептал «Сысыгма» и забыл все обиды. Сысыгма притворилась, будто не заметила Дылгера, задумчиво стоявшего у костра, и продолжала танцевать и петь песни с подругами. Через некоторое время она вышла из хоровода, развязала платок, словно ей стало жарко, опять повязалась и на глазах у всех направилась домой. Она шла быстро, почти бежала, но Дылгер, сев на коня, нагнал ее. «Ты, Дылгер?» — спросила Сысыгма, не оборачиваясь, когда Дылгер, спрыгнув с лошади, пошел за ней. На душе у Дылгера сразу стало светло. «Я», — прерывающимся от волнения голосом сказал он, — «я, милая девушка». «Если это ты, то оставь мою руку», — сказал Сысыгма, и, вырвав свою руку из руки Дылгера, почти бегом продолжала путь. Как ни старался Дылгер не отстать от Сысыгмы, но все же отстал. Не привыкший идти в поводу, конь Дылгера тянул его назад. А Сысыгма, немного отбежав от Дылгера, со смехом вернулась к нему. «Почему отстаешь? Неужели не можешь догнать меня?» «Конь мешает», — смущенно ответил Дылгер и остановился стреножить коня. «Конь твой не помешает», — заметил Сысыгма. «Я не убегу. Только правду скажи. Обиделся ты на меня?» «Нет», — ответил Дылгер, но дрогнувший голос выдал его. Взяв за руку Сысыгму, он обнял ее и сказал: «Крепко обиделся на тебя, душа моя. Если не ты, а твоя душа на меня обиделась, то очень хорошо», — радостно сказала девушка. «Ты ведь, Дылгер, хороший парень. Ты не должен на меня обижаться. Когда ты со мной, я могу обидеть тебя. Но когда расстаюсь с тобой, то думаю о тебе только хорошее». «Правду говоришь?» — взволнованно спросил Дылгер. «Правду, правду», — подтвердил Сысыгма.